Римлянам 15 глава 14 по 16 стихи. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы сегодня с вами приступаем к изучению финальной части послания к римлянам. Наш такой забег, который длится уже 4 года, по крайней мере, сегодня обретает финальную линию. Это вовсе не означает, что это закончится очень быстро, потому что эта финальная часть апостола Павла, послание к римлянам, по сравнению с другими посланиями, самое длинное завершение, которое Павел писал. Поэтому у нас с вами как минимум есть 1,5 главы, чтобы вместе изучать. Здесь, в этом отрывке, с 15 главы 14 стиха по 21, Павел говорит о своем служении, с 22 стиха по 33 он говорит о будущих планах, в 16 главе он приветствует тех в римской общине, которых он знал, а затем дает некое вещевание, ободрение, 17 по 20 стихи, а потом передает приветствие от тех, кто с ним был рядом в Коринфе, с 21 стиха по 24, и потом уже дает свое финальное благословение, последние стихи 25, 27, 16 главы. Это примерно структура этого завершения, это финальной части Павла, которую мы будем рассматривать. Но сегодня необычно я буду проповедовать немного. Нет, это будет экспозиция текста, но есть две причины, почему необычно. Во-первых, несколько лет назад, в 10 главу году, я проповедовал на 14 стих. Было проповеди. Называлась она «Как стать наставником», и было 3 шага предложено. Поэтому я всем рекомендую на этой неделе послушать эти проповеди. Это будет очень полезно для лучшего понимания 14 стиха. Но вторая причина почему? Потому что мы с вами изучаем Евангелие. Мы изучаем, что такое Евангелие, как оно пришло к нам, в чем его суть, и как это Евангелие мы воплощаем в своей жизни. И мне хотелось сегодня предложить, это будет 2 следующие проповеди, чтобы мы рассмотрели этот отрывок Павла, который рассказывает о своем служении, с позиции принципов служения, как Евангелие применяется в нашем служении. Как Евангелие меняет наше мышление, сегодня Оксана об этом сказала, Евангелие поменяло ее мышление, и тем самым изменилась ее жизнь. И тем самым меняется наша жизнь в церковном служении. Ведь не секрет для многих из нас. Мы, приходя в церковь, приносим свой багаж своих прежних знаний, своего опыта. И мы начинаем служить, не исходя из Евангелия, а исходя из того, чему мы научились в мире. Мы приносим такие концепции, убеждения, ценности, порой они бывают удачные, порой они менее удачные, но чаще всего они абсолютно не построены на Писании, на Евангелии. И тем самым мы созидаем не Царство Божие, а создаем какую-то религиозную организацию. И потом терпим поражение, смущение, переживание. И поэтому сегодня мы поизучаем библейские принципы, показывающие нам, как можно быть церковью, служащей на основании Евангелия. И вот тут есть небольшая загвоздка. Потому что кто-то сейчас услышал название проповеди, она звучит буквально «Служение Богу как акт поклонения» или «Принципы богоугодного служения», и он подумал сам про себя, это точно не для меня. Я же не служитель церкви. Я, в конце концов, не лидер молодежи, которые сегодня приехали региональные, я не пастор церкви. Ну, зачем мне нужна такая проповедь? Это хороший будет такой вопрос, если он у вас есть. По крайней мере, тоже советую обратиться к тому, чтобы послушать проповедь на 12 главу послания к римлянам, где Павел авторитетно убеждает всех и аргументированно объясняет, что все верующие, которые подлинно возрождены Духом Святым, одарены Богом для того, чтобы они совершали служение. Нету ни одного человека в церкви, который бы не нес служение, потому что Бог его забыл. Если ты Божий человек, если ты часть тела Христова, ты несешь служение. Было время, когда даже светские врачи считали, ученые, лучше сказать, считали, что в нашем организме, в нашем теле есть много ненужных органов. По крайней мере, немного, но некоторые точно. Иногда даже аппендикс относили к этой категории. Но сегодня, заявляю это авторитетно, в нашем теле нету ненужных органов. Да, есть такие органы, без которых тело еще может функционировать. Настолько Бог мудро создал наш организм, что он поддерживает друга, такая некая система. Но это не значит, что этот орган был не нужен. Даже аппендикс имеет свою функцию. Если мы часть тела Христова, значит, у нас уже есть особое призвание. В Церкви Божией нету ненужного элемента. Кто-то скажет, ну, конечно, убери пастора, и церковь развалится. Нет, конечно. Божья церковь не развалится. Из Божьего народа Господь воздвигнет себе новых пастырей. И церковь не перестанет существовать. Церковь существует, потому что она прикреплена к Иисусу Христу, который есть глава ее и старший пастор. Кто-то скажет, ну, я не пастор, не миссионер, я не нахожусь на полновременном служении, я не получаю финансового обеспечения, мне приходится много трудиться, зарабатывая деньги на хлеб, кормить свою семью, обеспечивать свой дом. Я работаю на светской работе. У меня просто нету сил, на самом деле, чтобы служить. Ну и хочу таких тоже приободрить. Добро пожаловать, вы становитесь в один ряд с апостолом Павлом. Ведь он был таким человеком. Он работал на светской работе, шил палатки. Тем самым зарабатывая себе пропитание и даже этими деньгами помогая тем, кто был с ними рядом, и потом шел трудиться. Мы читаем, что однажды он проводил собрание церкви до полуночи, так что один юноша даже от усталости выпал из окна. Собрание церкви было даже не утром, а порой вечером, потому что многие из них были на работе, многие из них были рабами, их освобождали только к концу вообще рабочего дня, когда уже господа улеглись спать. И вот они собирались совсем там поздно и вместе поклонялись Богу, вместе учились. Поэтому добро пожаловать, ты далеко не первый человек. Единственным человеком, который может сегодня сказать, что эта проповедь не для меня, это тот, кто еще пока не уверовал всем сердцем во Христа. Потому что служить Богу могут только подлинно верующие люди. Да, ты не можешь сделать что-либо, чтобы заработать Божие благоволение. Ты не можешь что-либо сделать, чтобы примириться с Богом и получить прощение своих грехов. Ты не можешь получить спасение от Бога своими силами. Если ты все же пытаешься заработать свое спасение и прощение, то ты таким поведением, как сегодня было сказано в свидетельстве, высокоморальной жизнью, ты все дальше и дальше отдаляешься от Бога. Даже если ты сделаешь больше добрых дел, чем мать Тереза и Серафим Саровский, это не поможет тебе. Совершенно. Потому что наши добрые дела не могут искупить наших грехов. Наши добрые дела не могут искупить наших грехов. Если бы это было так, тогда бы Иисусу не надо было умирать. Но Он умер именно за наши грехи. Потому что мы не только нуждаемся в том, чтобы исправить ситуацию с грехом, что мы сделали. Во-первых, крали нужно отдать. Но мы еще виновны перед Создателем Вселенной, которого нельзя одобрить даже самыми лучшими добрыми делами. Но если ты исповедуешь свою гордыню, свою самоправедность, потому что желание искупить себя самого – это явление гордости и проявление самоправедности, если ты исповедуешь, что ты не способен на самом деле сам себя оправдать и нуждаешься в Боге, просишь прощения у Него за свой грех и признаешь, что Иисус Христос есть твой единственный Спаситель, а не ты сам, и признаешь, что Он есть Господин твоей жизни, а не ты сам, только тогда ты сможешь начать служить Богу и обретешь настоящую радость жизни. Настоящую радость. Радость, которая не улетучивается после новогодних праздников. Радость, которая не исчезает от того, что тебя жизнь стала сложной. Радость, которая с тобой всегда наполняет твою жизнь, даже в моменты самого тяжелого отчаяния и печали. Писание учит нас определенно. Все верующие призваны служить. Но вот тут и начинаются вопросы. А где и чем служить? Ну, слушайте проповедь 12 главы. Там написано, где и чем. Как в церкви служить, какими дарами. А вот следующий вопрос, как служить? Наш текст сегодняшний дает нам несколько принципов. Сегодня мы рассмотрим только 6 принципов из того, что находится в этом тексте. Бог веряет нам служение, дает нам соответствующие способности, дарования. И потом мы дадим ему отчет, как мы все это использовали. И, конечно, желание наше, чтобы мы услышали все: «Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость господина своего». Я говорил, как уже отмечал, что говорил 3 проповеди на 14 стих, и еще раз побуждаю всех послушать. Называется «Как стать наставником? 3 шага». Но вот в этом стихе, 14 стихе, где Павел признает одаренность римской общины, он дает нам несколько удивительных принципов. Но прежде чем я начну их рассказывать, я еще отмечу снова, почему Павлу была так важна римская община и почему он пишет ей такое длинное послание. Для Павла римская община – это был важный форпост для завоевания мира ради Христа. Он видел римскую общину как важной базой миссионерской. Это сердце империи. Туда стекаются люди, туда приходит масса народа, там сама церковь большая, они могут стать базой для того, чтобы завоевывать мир для Евангелия. И Павел желает, чтобы они, которые находятся в сердце языческой империи, они стали его партнерами, его апостола-язычников, которые сам Господь Иисус уполномочил стать таковым, чтобы они работали в команде. До этого они не работали. И Павлу важно, что когда он будет идти в Испанию, куда он намеревается пойти, и мы к этому подойдем еще моменту, чтобы он, зайдя туда к ним в Рим, нашел там друзей, партнеров, чтобы он мог отправиться дальше служить. Он уже очень много сделал в восточной части империи, теперь западная часть его Римской империи интересует, и ему нужны друзья, и он нашел римская община. Я не случайно это говорю Русской Библейской Церкви. Мы с вами партнеры Евангелия здесь, в России. Нам нужно думать глобально. Действовать локально здесь, в Москве. 127 малых групп, помните? Мы пока еще не переехали, надо молить, чтобы мы переехали. Когда, видимо, на второй этаж будем делать здесь собрание, тогда мы переедем, либо третье, второе собрание. Но это наша задача. Мы читаем про эту римскую церковь, и мы думаем про себя. Ну, конечно, в этом послании он объясняет им, почему он не посетил столь важную церковь раньше, и почему он там останется недолго. Стих 24, интересно, это 15 главы, побуду отчасти. А во-вторых, чтобы они стали его партнерами в миссионерском служении. Итак, давайте мы начнем читать. Я прочитаю 14 стих еще раз. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». Вот я думаю, что многие римские верующие, а Павел это подчеркивает здесь, испытали смущение, когда читали его послание. Мы римская церковь. Мы много знаем, понимаем. Зачем нам такое послание, где ты нам рассказываешь основы? Ты рассказываешь нам азбуку, ты рассказываешь нам Евангелие. Мы же через него уверовали. Зачем нам так много об этом писать? И не просто писать, но еще даже смело где-то нас увещевать. Я думаю, некоторые из нас это испытывали. Когда они приходили в РБЦ и вдруг слышали, надо пройти курс основы веры. Как? Зачем? Я же верующий уже 5-7 лет. Я же все знаю и понимаю, для чего мне это нужно? И в нашей проповеди сегодня будут некоторые ответы. Павел отвечает на это. Потому что он столкнулся с этим, он столкнулся с столичной, центральной, особой церковью, римской церковью. В этом стихе мы видим, по крайней мере, три Даже, может быть, четыре принципа я отмечу. Итак, первый принцип. Признание дарований, это как бы большой заголовок, признание дарований и ценности служения других в церкви. Это большой заголовок, который объединяет в себе четыре важных принципа. Первый принцип. Если ты христианин, то ты уже в служении. Если ты христианин, то ты уже в служении. Подчеркну еще раз. Если ты не служишь в церкви, то ты не знаешь Бога. Смело. Ну, либо ты в грехе, кратковременно, надо покаяться и служить дальше, либо ты просто Бога не знаешь. Понимаете, вот я проиллюстрирую просто своим простым примером. Когда я жил в Сибири, мне часто надо было ездить по разным молодежным общениям, к церквям. И я ездил не на машине, ездил на автобусах, чаще всего на поездах. И скажу, что общения такие молодежные, они всегда затягиваются очень долго. И я даже иногда, ну, в последнюю минуту к автобусу бежал. Тогда еще не было много машин у нас, у братьев, поэтому все было так довольно скромно. Я просто, помню, несся, вот несколько раз, прям вот несешься это в дом молитвы, чтобы успеть в вокзал, сесть на поезд. Представляете, я бегу, бегу, и раз моя правая рука говорит, не хочу я больше быть твоей рукой, надоело мне вот помогать тебе, просто буду болтаться. Ну ладно, еще как бы можно бежать, в принципе, ноги работают. Тут раз левая нога говорит, что-то я устала уже бегать, я не буду. Представляете, как не прыгать на правой ноге? А потом и нога правая тоже скажет. Понимаете, когда я, если я христианин и не служу, я калечу тело Христово. Я приношу вред. Поэтому, если я Божий человек и не служу, Бог меня будет судить за то, что я не служу. Если я не служу в церкви, то я, значит, просто неверующий человек. Поэтому такое вот у меня, знаете, вразумление, вот реальностью. Но это привилегия большая служить Богу на самом деле. И об этом я тоже буду говорить. Итак, первый принцип. Если ты христианин, то ты уже в служении. Павел обращается к римской общине, говоря, вы полны, не только ее пасторы и служители, вы все полны благости, исполнены познания и можете наставлять друг друга. Это не просто обращение к пасторам церкви, к лидерам церкви, малых групп. Обращение ко всей церкви. Другими словами, он говорит, вы все вполне способны и компетентны, чтобы служить друг другу. Слово «наставлять» здесь очень важное слово. Очень важное слово. Буквально оно переводится как «вразумлять», «увещевать», «уговаривать». Ну и в конце концов можно также и говорить как «наставлять». Это призыв к умам, в которых присутствует противоречие. Человеку нужно отвратиться от ложного пути с помощью предупреждений, наставления, увещевания, напоминания, обучения, ободрения, которое корректирует его поведение. Как сегодня Оксана сказала, «Братья, сестры, любите меня, скорректируйте мое поведение. Мне нужно наставление от вас, я сама могу себя не замечать». И это правда. Мы сами себя порой не замечаем. Мы думаем, что это не так, мы так не хотели, мы так не думали, не видели, может быть, но люди со стороны-то нас лучше видят. Главное, чтобы эти люди нас любили, не просто искали наши ошибки, которых наверняка много у всех, но помогли нам служить. То есть это на самом деле относится к области зрелости, незрелости человека или к области греха какого-то, который необходимо преодолеть. И Павел уже несколько раз это слово использовал в своих посланиях прежде. Например, в общении с пресвитерским советом и пресвитерами церкви Эфесской мы читаем Деяния апостола, глава 20, стих 31, он говорит такую фразу. Просто переводится у нас по-разному это слово в Новом Завете. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно слезами учил». Учил каждый из вас, слово «учил». То есть наставлял каждый из вас. 3 года. Представляете, миссионерское путешествие Павла. Он приехал туда и там остался, пока они не разобрались. Не просто приехал в гости, привет, рады вам, спел песню и уехал. Он там с ними был, он их наставлял, их вразумлял на самом деле, учил их так, чтобы они могли измениться. Потому что изменение требует времени. Оно не происходит за один разговор, за одно собрание. Оно требует времени, характер не меняется мгновенно. Можно ли покаяться один раз? Да, 100%. Можно измениться за раз? Нет. Это невозможно. Вот у нас вот есть несколько братьев, которые ходят в тренажер. Если мало благовествуют, то это плохо. Но они вот, видите, нашли способ и заниматься, и благовествовать, так, чтобы их не пожурили никак. Можно ли сразу за один подход, за один приход в спортзал добиться Усиление мышечной массы. Нет, они, конечно, могут там помереть 24 часа, но толку не будет. Нужно время, чтобы мышцы подросли, подукрепились. Главное, слишком много добавок не используйте, чтобы искусственно не было. Послание к Колоссянам, 1 глава. Тит 8, он обращается уже и говорит про себя, про свое служение. Он говорит, которого, то есть Христа, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенного Христе Иисусе. Он говорит здесь слово, снова наше наставление, но слово переводится как вразумляя. Потом он говорит обо всей церкви Фессалоникийской. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стих 14. Умоляем также вас, братья. Это стих, который для меня самый трудный в этом послании. Трудный в плане применения. Он очень много требует от тебя. Вразумляйте бесчинных, то есть наставляйте бесчинных. Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Ко всем. Наш сегодняшний текст, вот из этого послания к римлянам, показывает убежденность Павла в готовности и способности верующих в Риме наставлять друг друга. Я еще раз подчеркну, друзья, наставление в церкви – это не обязанность пасторов. Это обязанность и привилегия всех членов церкви. Всех членов церкви, а не только ее официальных служителей. Да, бывают особо сложные душевнические ситуации, которые требуют одаренных служителей, особого исключительного внимания, участия пасторов, одаренных наставников. Но в целом вся церковь призвана к наставлению друг друга. Понимаете, вот здесь вот находится очень большое отличие христианского понимания душевопечения и светского понимания консультирования или психотерапии, или психологии даже. В светском мире вот работой с душой человека занимается кто? Занимается какой-то специалист, эксперт, специально обученный. В христианском мире, туда, к сожалению, уже притащили светскую концепцию, но в христианском мире по учению Писания призван заниматься вся церковь. Вся церковь вовлечена. Да, там может быть одаренный пастор, который участвует. Но нужна среда, где этот человек меняется. Без правильной духовной среды, как поместная церковь, невозможно измениться. Можно получить наставление у отдельного человека, но если это не в рамках жизни общины, человек не изменится. Это просто невозможно. Таков Божий механизм. Не просто один эксперт-специалист, но вся община участвует здесь. Поэтому даже если у вас нет особого образования или обучения, это вовсе не означает, что вы не можете участвовать в попечении или наставлении. Если вы получили такое обучение, не отчаивайтесь. У нас в церкви есть такое обучение. Есть программа АБК, да, Академия библейского консультирования. Но помните, даже обучение, правильное обучение не способно заменить поместную церковь. Нету более лучшего инструмента для помощи души человеку, как поместная церковь. Без духовно здоровой среды невозможно развиваться правильно духовно. И когда вы видите кого-то, может быть, на пути к уклонению к чему-то греховному, то вспомните слово из послания к Галатам, 6 глава, стих 1. «Братья, если и впадет человек какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Если вы не знаете, как подойти к человеку, как с ним лучше пообщаться, походите к пасторам, мы расскажем вам. Идите на программу нашей академии, там вы научитесь этому. Но это призвание всех верующих. Хотя многие верующие сегодня исповедуют, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек. Помните это слово, да, 2 Тимофея, 3 глава, стих 17, я сейчас цитирую. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Но многие из них, кто даже исповедует Писание, даже достаточно Писания для наставления, к сожалению, не имея здорового воспитания, используют в своих советах мирские концепции. Именно поэтому мы и сделали такую программу, чтобы научиться, как лучше давать библейские наставления. Потому что мы часто черпаем советы, идеи не из Писания, а из своего опыта и даже, к сожалению, из своих гуманистических заблуждений. В действительности стоит понять, что большинство психологических проблем наших, они находятся на самом деле находятся в области либо физических, либо духовных. Их просто не существует на самом деле, как мы себе порой придумываем. И каждый, кто заявляет о том, что есть такие вот психологические проблемы, и что они могут существовать вне физического состояния, либо духовного, он просто плохо понимает природу греха и Бога, Духа Святого и силы Божьего Слова. Не вызывает, конечно, сомнения в том, что некоторые верующие могут обладать особым даром по ободрению, наставлению, увещеванию, ну, либо в другом служении каком-то, начальствование, помните, или милосердие. Но если апостол особо отмечает то, что все верующие призваны наставлять друг друга, когда в этом возникает необходимость. И римская церковь была в этом примере. Помните, когда Каин припирался с Богом после того, как он уже убил своего брата Авеля? Он пытался скрыть этот факт. Вот что говорит Господь Каину. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Что говорит Каин? «Не знаю». Врет, обманывает, лжет. «Разве я сторож брату моему?» Так вот, друзья, библейская концепция говорит, да, ты сторож. В хорошем смысле этого слова. Ты сторож. Послание к евреям, глава 10. «Наблюдайте друг за другом, увещевайте друг друга и усматривайте приближение дня онного, то есть дня славного пришествия Христа. А сейчас поощряйте друг друга к любви и добрым делам». Поэтому мы призваны, чтобы помогать друг другу, наблюдая, чтобы мы жили в Боге и с Богом. Это любовь. Это настоящая любовь. Уметь заботиться друг о друге, уметь плакать с плачущими и радоваться с радующими. Но это призвание нас. Итак, если ты христианин, то ты на служении по наставлению и духовной поддержке других. Это первый принцип. Второй принцип. Чтобы действительно служить другим, необходимо знать и применять библейские истины в своем личном хождении с Богом. Необходимо знать и применять библейские истины в своем личном хождении с Богом. Причина, по которой Павел так смело заявляет, что они способны наставлять, заключалась в том, что они были полны благости, исполнены всякого познания. Я уверен, что Павел здесь не приукрашивает. Это мы иногда для того, чтобы немного польстить и получить что-то для себя, мы можем так вот приукрасить, что-то сказать, но Павел так не делает, он никогда так не поступал. И также он не говорит это с юмором, здесь нету сарказма какого-то. На самом деле так и было, римляне хорошо знали истину и жили по ней. Сама благость является плодом Духа Святого. Да, мы прекрасные проповеди слышали, Влад, ты всегда на эту тему. И она всегда выражается в нашем достойном поведении по отношению к людям, по отношению к нуждающимся. Она выражается в праведном святом поведении, в жертвенном, посвященном, щедроте и доброте по отношению к людям. Например, послание Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих 11, Павел говорит, «До сего и молимся за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе». Верующие, которые живут в покорности Духа Святому, всегда будут полны благости, что будет выражаться их моральной, нравственной и праведной жизнью. Это просто важно отметить. Если ты добрый, то ты добрый не пьяница какой-то. Знаете, недавно я смотрел один фильм, российский, я смотрел фильм, который мне рекламировали многие мои друзья. Я не буду называть, но там опять показана наша печальная, хитрая, немного ментальность, я бы сказал здесь. Добрый человек, такой добрый, хороший человек, по-доброму относится к многим людям, но пьет, зараза, пьет. Где-то там подворовывает что-то, делает как-то не так. Ну, жена его терпит, любит, а он добрый сам человек. Понимаете, вот в нашем русском менталитете появилась такая концепция – можно быть добрым, но вороватым, добрым, но пьющим, добрым, ну, иногда ради любви побить жену, например. Понимаете, вот такая концепция странная. В Писании благость или доброта всегда выражается в моральном поведении и в щедрой заботе о своих ближних. Если это доброта Божия от Духа Святого, если это плод Духа Святого. Но мы часто говорим, ну он добрый человек, ну простите ему, ну напился, ладно, ну украл деньги, ладно. Простить, может быть, надо, но называть добрым не стоит. Помните, подошел один богатый юноша к Иисусу, учитель благий. Вопрос его, и что говорит ему Иисус? Никто не благ, кроме как Бог. Если мы называем слово «добрый», и понимаем, что доброта – это плод Духа Святого, пускай это так и будет. И объясним людям, что есть настоящая доброта. Во-вторых, здесь Павел говорит о познании. Если вы ответите, что эти люди хорошо имели понимание хорошей библейской доктрины, они знали, в кого они уверовали, они знали, во что они уверовали. Здесь нам место вспомнить слово из первого послания Петра, 3 глава, стих 15, когда он говорит: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте готовы всякому требующему у вас отчета». Вы чувствуете, да? «Требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Когда возникают какие-то вопросы у вас, вы сталкиваетесь, там пришли, например, радостные свидетели Иеговы или кто-то еще. Не надо звонить сразу, пастора выручай. Надо понять, видимо, надо на второй круг идти, основу веры, либо в академию служения идти. Но мне надо подтянуть мое понимание, мое знание. Получается, я не совсем готов. Я помню, поехал в гости к своему деду на электричке, читал Библию, увидел там вдалеке от себя какую-то группу молодежи, которые были кадеты как-то особенно. Я подумал, здорово, наверное, верующий, я с ним как поближе сейчас подсяду. И я сел с ними далеко в поезде и демонстративно стал читать Библию, чтобы они увидели. Они, конечно, увидели. Они подошли ко мне. Через 10 минут я понял, что это ребята свидетели Иеговы. Они стали тыкать в мою Библию, показывать, что Иисус не есть Бог, Троицы нету, и так далее, и спасать себя вот таким вот образом. Я пытался им отвечать, но я понимал в тот момент, что я не знаю, что им отвечать. Я приехал к своему деду, я с дедом своим почти не пообщался, я просто приехал к нему: «Дед, что у тебя есть о сектах и культах? Дай мне книги». И я просто сидел у него целый день, приехал домой, пошел в церковную библиотеку, взял все, что только можно. Я прочитал все, что только было в это время. 3 месяца я готовился к следующей поездке. И сел в этот поезд и ждал, ну где же они, где же они? Их не было. Но Бог показал мне через них. Я очень благодарен Богу за этих тоже людей. И молился, что Бог их спас. И, возможно, кто-то из них уверует или уверовал уже. Что я не знаю, во что я верю. Я не мог объяснить свое упование этим людям. Я понял, что я на самом деле, хотя давно в церкви был уже, прошел курс подготовки к крещению. Вы знаете, как они обычно проходят. Я не мог объяснить. Павел говорит, вы исполнены всякого знания. А Петр говорит нам, нужно быть готовыми всякому требующему отчета дать ответ. Не в гневе, не в споре, но с кротостью и благоговением. Очевидно, что верующие в Риме стремились жить в соответствии с Евангелием, с здравым учением Писания. Это проявлялось в том, что Дух Святой их менял, проявлялось в том, что они понимали. Они становились все более христоцентричными. Знаете, человек, который познает Писание и послушен ему в своей жизни, становится все более и более христоцентричным. Потому что Христос – центр. Апостол, например, пишет такое слово в первом послании к Коринфянам, 1 глава, стих 30-31, он так говорит: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Но даже несмотря, это третий момент здесь, в этом подпункте, даже несмотря на то, что римская церковь получила такое прекрасное объяснение, такую чудесную характеристику она обрела, что они были исполнены всякого познания, полны благости, Павел не говорит, что они безгрешны. Павел не говорит, что все они могут идти в семинарию преподавать любой курс. Это общая характеристика церкви. Вот эта церковь известна в мире и известна Богу, самому главному, известна как церковь, которая такова. Возможно, там тоже были какие-то нерадивые члены церкви, но в целом церковь была вот такова. Понимаете, нам не нужно обладать духовным совершенством для того, чтобы Бог начал нас употреблять для своей славы. Если вы еще несовершенны в своем поведении, это не значит, что вы не можете никого наставлять. Но то, что тебе точно стоит в своей жизни иметь, это твердое решение. Я буду верить Божьему Слову и буду послушен Ему. И Бог будет менять тебя и помогать тебе наставлять другим. И именно ради этого мы начали курс основы веры в церкви. Уже 10-е у нас идет, да, по-моему? 11-е уже идет. 10-е, пока еще 10-е. 11-е будет осенью. Ну, если Господь нас, конечно, не заберет. Хотя было бы здорово, чтобы Господь пришел и забрал нас. Разве что ради наших неспасенных друзей задержался бы. Да? За них поэтому и молимся. Мы хотим, на самом деле, понимать, во что мы верим, в кого мы верим. Мы же на основах веры учимся читать Писание и применять его к своей жизни. Мы изучаем ключевые доктрины Писания, чтобы научиться мыслить библейски. Мы готовимся исповедовать свою веру, рассказывая свое свидетельство публично перед залом. Понимание и применение истины должно идти рука об руку. Понимание и знание истины не должно оставаться просто интеллектуальным занятием. Писание всегда меняет нас. Библейская истина меняет нас. Иначе это неправильная жизнь, неверная жизнь. Истина всегда меняет жизнь. Это ее природа. Слово Божие живо и действенно. Оно меняет нас. Понимаете, ведь существует немало моральных людей, но которые не понимают библейской истины и поэтому не могут наставлять. Существует немало людей, которые понимают библейскую истину, но их жизнь не соответствует этой истине. Их характер показывает их как людей самовлюбленных, людей эгоистичных, и они также не могут действенно служить другим людям. Но если ты читаешь Писание, живешь по нему, то ты не сможешь не наставлять других. Это будет естественно. Ведь наставление не обязательно, чтобы сесть лицом к лицу, а просто по жизни. Порой через короткое общение, после собрания, либо до, на малой группе, через звонок, через письмо. Твоя вера и твоя жизнь будут коррелировать с друг другом, потому что они укреплены в Божьем Слове. Вера от слышания, слышание от Слова Божия и правильное поведение от Слова Божия. И так все происходит. Это заметно. И у тебя обретается практический опыт применения близкой истины. Тебе есть что рассказать, как ты побеждаешь грех. Если в своей жизни никогда не побеждал проблемы своего греха, ты не можешь другому помочь. Поэтому мы говорим, приходите, будем помогать вам. Иначе окажется, что прав был Александр Сергеевич Пушкин, да, когда он высказал в своей шутливой, ироничной форме слово о дилетанции, о неглубоких поверхностных познаниях в какой-либо области в известном произведении Евгения Онегина. Да? Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Да? Так воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть. Мы не хотим, чтобы было так в нашей церкви. Чтобы мы могли понимать. Мы исповедуем понимающую, осознанную веру. Ну и когда мы так поступаем, тогда мы меняемся в своей жизни, и тогда Бог нас употребляет для своего служения. Мы с вами изучали послание к Тимофею. Помните, он там в своем послании заканчивает, кто будет чист от всего того, он перечисляет там некоторый список грехов, тот будет годным сосудом, да, освященным благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Поэтому на самом деле мы все это делаем, идем путем освящения, применения истины ради того, чтобы быть более нужным Богу для служения в этом мире. Богу нужны люди, чтобы их употреблять для своей славы. Но ему нужны готовые сосуды. И поэтому он готовит нас через церковь. И наше движение не для того, чтобы сравнить себя с другими или показать, какой я знающий или какой я святой. Все это наивно. Бог знает нас лучше всего. А чтобы нам быть более нужными Богу для служения. Третий принцип. Признавай, что Бог работает с тобой в церкви через других и поддерживай их служение. Стих 14, он связан на самом деле с предыдущей секцией, где Павел рассматривал напряженность между сильными и немощными вере людьми, между евреями преимущественно и язычниками. И апостол Павел был уверен, что верующие в Риме способны на основании его рекомендаций самостоятельно, без его личного присутствия, разрешить эту проблему. Апостол Павел не думал, что все проблемы можно решить только если он присутствует. Или только если через него это происходит. Он считал, что люди могут быть достаточно зрелыми и способными сами служить друг другу. И Павел это признавал и подчеркивал этим стихом, он это особо выделяет. И вот здесь есть проблема, друзья. Некоторые служители, к сожалению, могут испытывать ревность, если кто-то другой будет пытаться участвовать в жизни людей из их группы, например, из их служения, из их команды. Они пытаются контролировать свою группу, свою команду от влияния других. Контролируют в смысле защиты, как бы оберегать. Такое служение со временем превращается в театр одного актера. И там много негативных последствий, но самое печальное в том, что там никогда не родится новый лидер. Там никогда не родится новый труженик. Также я встречал родителей, которые похожи на ревнивых охранников, которые не позволяют и не допускают другим верующим поучаствовать в наставлении или научении их детей. К сожалению, такое поведение вытекает из гордыни на самом деле, из самомнения, и несет ущерб не только отдельной семье, но и всему собранию верующих. Если другой христианин научит чему-то полезному моих детей, аллилуйя! Если другой пастор или проповедник может чему-то наставить моих членов церкви другому, хорошему, аллилуйя, слава Богу за это. Если на самом деле кто-то проведет душевническую беседу и посетит больного или нуждающегося, и это не сделает пастор, то это великолепно. Не потому что пастор хочет отдохнуть, у него работы вот столько. Просто потому что это правильно, по-библейски на самом деле. Бог трудится в церкви через даренных им людей и не только через лидеров церкви. Поэтому не смущайтесь выразить кому-то признательность за Божий труд в вашей жизни через этого человека, за верность этого человека призванию Божьему. Пусть это будет к славе Божией и ободрению этого человека. В то же самое время, кому такое скажут? Не ждите признательности и похвалы со стороны людей. Не ждите этого. Мы служим ради славы Божией. И если нас не заметят или должным образом не оценят, это не проблема. Потому что наш оценщик, наш наградодатель, наш судья Господь Иисус. Мы ради Него служим. В-третьих, это очень важно, не отвергайте и не пренебрегайте служением других людей лично вам. Вы нуждаетесь в служении со стороны других людей. Сегодня христианство становится все более автономным и независимым, не в плане поместной общины, а один индивидуум. Индивидуалистическим становится. Но невозможно духовно развиваться полноценно без участия других верующих. Это я вам как пастор говорю. Я не могу развиваться полноценно духовно без общины, без моих братьев и сестер. Невозможно быть духовно зрелым, если ты не вовлечен в жизнь общины, и община не участвует в твоей жизни. Невозможно быть духовно зрелым. Четвертый момент. Будьте чуткими к другим людям. Будьте чуткими к другим. Посмотрите, насколько апостол Павел чуток здесь в своем обращении к римской церкви. Он желает, чтобы они правильно его поняли, чтобы они увидели, почему он такой смелый в своем вещевании. Почему он, поэтому он так и выражает свою уверенность в их способности послужить друг другу. Почему он так смело пишет им. Его чуткость вовсе не означает, что он спасовал, а теперь подумал, ох ты, я так их здорово напряг сейчас своим посланием. Дай-ка маленько скажу, как бы пряник дам им, что вы вообще римляне нормальные, вы хорошие. Нет, конечно. Но Павел сознавал, что его смелость может на самом деле кого-то напрячь. Вызвать недоумение, смущение, переживание. Он хочет объяснить им, почему он это делает. Он не ругает их, и он не оправдывается, и не считает, что его вещевание будет легко воспринято. Друзья, есть такие библейские доктрины или такое наставление, которое на самом деле почти что всеми будет трудно воспринимаемо. Например, если сказать «Бог тебя любит», все принимают с удовольствием, правда? «Аллилуйя, Бог меня любит! Это прекрасно!» А теперь следующая фраза. «Если любите меня, — говорит Иисус, — соблюдите заповеди мои». А какие там? Ну вот, может, это две нормальные. Эти две, может, я как будто бы их не слышал. А это я вообще считаю не совсем подходящей. Мы живем в 21 веке, в конце концов, зачем такая вот непонятная заповедь? Понимаете, и попадаем в такие ситуации, где мне нужно помочь преодолеть свою гордыню, свое самомнение, свое заблуждение, в конце концов. Надо быть чуткими. И некоторые вещи решаются легко, некоторые сложнее. У кого-то они укоренены уже очень сильно. И Павел нас учит здесь, как общаться в созидательной форме и в таком добром братском духе. Он пишет в свое время Тимофею, помните послание к Тимофею, он говорит, суть же увещевания или цель увещевания, это 1 Тимофея 1:5, есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и лицемерной веры. Нужно научиться говорить правильные вещи и верные вещи, но в здоровом, созидательном и уважительном духе. Нам нужно не просто правду матку высказать. Нам нужно, чтобы люди услышали, поняли и помочь им измениться. Сделать так, как уже Павел советовал Римской церкви, глава 12, стих 10. «Будьте братолюбивы друг к другу», как он пишет, «с нежностью». Вообще, вот шок какой-то. «В почтительности друг друга предупреждайте». Один из самых действенных способов помочь другому человеку, обличить его в чем-то или просто увещевать его в чем-то, задать себе два вопроса, прежде чем к нему подойти. Первое. Если бы я был бы на его месте, как бы я хотел, чтобы ко мне подошли? И второй момент. Как мне стоит донести свое послание ему, чтобы меня он услышал? Я читаю снова из апостола Павла, как он учит Тимофею, как относиться к противникам. Это 2 Тимофея 2:24-25. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, да даст ли им Господь покаяние к познанию истины». Не приходите таким людям, как, знаете, великие праведники, которые просто возмущены или просто шокированы, как же можно было так согрешить, или как же можно было так сделать. Но приходите как братья и сестры, которые спасены милостью Божией, которые также претерпевают искушение, но у которых что-то получается, и которые переживают об этом грехе и хотят показать последствия этого греха, если человек его не оставит и не преодолеет его в своей жизни. Одним словом, служить нужно с нежностью и чуткостью. Теперь мы начинаем второй блок этих принципов, которые мы с вами в следующий раз уже будем продолжать. Итак, они находятся в 15-16 стихе. Павел пишет 15-16 стих, и второй большой такой пункт. Наше служение, на самом деле, есть акт поклонения Богу, воздающий славу только Ему одному за все результаты. Вот об этом мы с вами будем рассуждать уже в следующее воскресенье. Сейчас я хочу подвести такой вот итог. Послушайте, пожалуйста, проповедь на 14 стих. Кому нужно, советую послушать проповедь на 12 главу, 6 стиха и чуть ниже, так, чтобы вы могли дальше еще углубиться в эти библейские принципы богоугодного служения, служения по Евангелию, так, чтобы на самом деле мы испытывали еще больше радости, видели, как в церкви становится все больше зрелых людей, и видим, как Бог употребляет каждого из нас еще более невероятным образом для своей славы.